Через спальню сиделок, гостиную я прошел прямо в спальню Сардана. Шторы были спущены, но свет зажигать я не стал. Снаружи свет все-таки можно было заметить, а если они действительно стали так подозрительны, кто-нибудь вполне мог удивиться моему неожиданному уходу и выйти за мной прогуляться. Я сфокусировал луч фонарика и провел им по потолку и переборкам. Вентиляционная шахта шла внутри корабля от носа к корме. Одна из решеток находилась прямо над кроватью Сардана. Мне даже не понадобилась отвертка. Я направил на решетку луч фонарика и увидел, как внутри что-то заблестело. Я просунул за решетку два пальца и не без труда вытащил это что-то наружу. Пара наушников. Я снова посветил внутрь. Провод от наушников кончался вилкой. Она была вставлена в розетку, укрепленную на верхней стенке вентиляционной трубы. Прямо надо мной находилась радиорубка. Я выдернул вилку, намотал провод на наушники и погасил фонарик. Уайт пребывал в том же состоянии, в каком я его оставил, вибрируя, как камертон. Я открыл ящик и положил обратно ключ, отвертку и фонарик. Наушники оставил у себя. Пистолет тоже. Когда вернулся в гостиную, публика была уже на стадии третьего коктейля. Чтобы это определить, мне не пришлось считать пустые бутылки. Смех, оживленный разговор, усилившийся шум позволяли вычислить номер стакана с полной достоверностью. Капитан Буллен по-прежнему болтал с Сарданом. Длинная сиделка по-прежнему вязала, короткая держала свеженаполненный стакан. Томми Вильсон сидел у стойки. Я потер рукой щеку, и он вынул изо рта и потушил сигарету. Я видел, как он сказал что-то сидевшим рядом Мигелю и Тони Карреросам. Конечно, в этом гамме на расстоянии 20 футов не было слышно ни слова. Тони Карреросы, судя по движению бровей, это и позабавило, и озадачило. Я присоединился к капитану Буллену и Сардану. Длинные речи мне не принесли бы толку, а говорить с подобными людьми намеками мог только дурак, ни в грош не ставящий собственную жизнь. «Добрый вечер, мистер Сардан», — сказал я, вытащил левую руку из кармана и бросил ему наушники на покрытые пледом колени. «Узнаете?» Глаза Сардана широко раскрылись, и вдруг он резко рванулся вперед и вбок, как будто хотел освободить так досаждавшее ему кресло. Но старый Буллен этого ждал и оказался проворней. В свой удар он вложил всю накопившуюся в нем за последние сутки ярость и боль. Сардан перекинулся через ручку кресла и тяжело рухнул на ковер. Я не видел, как он упал, только услышал звук падения. Я сам едва успевал оглядываться. Сиделка со стаканом шерри, изогнувшись как кошка, выплеснула его содержимое мне в лицо в тот же момент, как Буллен врезал Сардану. Я бросился в сторону и, падая, увидел, что длинная сиделка отбросила свое вязание и запустила правую руку в плетеную сумку. Правой рукой я ухитрился выхватить кольт еще прежде, чем коснулся палубы, и дважды нажал на спусковой крючок. Тут же правым плечом врезался в ковер и так и не понял, куда попали мои пули. Да и мало меня это заботило в то мгновение, когда пронзительная боль от шеи прошла по всему телу. Потом голова моя прояснилась, и я увидел, что высокая сиделка стоит. Не просто стоит, а поднялась на цыпочки, резко наклонив вперед голову и плечи и прижав к животу побелевшие руки. Затем она качнулась вперед и ужасно медленно, как в замедленной съемке, повалилась на Сардана. Вторая сиделка не двинулась с места. Кольт Буллена повис в 6 дюймах от ее лица, палец побелел на спусковом крючке. Сомнительно, чтобы у нее могло возникнуть желание пошевелиться. В замкнутом пространстве комнаты грохот моего крупнокалиберного пистолета долго не смолкал, да более оглушительным эхом, отраженным металлическими переборками. Но, наконец, затих. Воцарилась в полном смысле слова гробовая тишина, которую нарушил голос с легким шотландским акцентом, сказавший ласково: «Не двигайтесь оба, стреляю без предупреждения». Карреросы, старший и младший, стоявшие раньше спиной к стойке, теперь обернулись к ней в полоборота и таращили глаза на кольт в руке Макдональда. Мигель Каррерас неузнаваемо изменился в лице. Под маской уравновешенного, лощеного, преуспевающего бизнесмена скрывалось нечто весьма уродливое. Правая его рука, после того, как он повернулся, легла на стойку рядом с тяжелым хрустальным графином. Арчи Макдональд в этот вечер не нацепил на грудь своих регалий, так что Карреросу неоткуда было узнать о длинном и кровавом послужном списке боцмана. Иначе он ни за что бы не стал пытаться швырнуть графин в голову Макдональда. Реакция Каррероса была столь быстрой, движение столь неожиданным, что против любого другого его попытка могла увенчаться успехом. Но не против Макдональда. Карреросу не успел даже поднять графин со стойки, а секунду спустя уже рассматривал окровавленную мешанину мяса и раздробленных костей, которая только что была его ладонью. Второй раз за несколько секунд комнату сотряс громовой удар выстрела крупнокалиберного пистолета, на этот раз рассвеченный затейливой мелодией бьющегося и разлетающегося стекла.